познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Конституционный референдум в Турции. 11-я годовщина взрыва жилого дома на Каширском шоссе Москвы. Информационная война против мэра Москвы Юрия Лужкова. Итоги чемпионата мира по баскетболу. Создание в Германии новой партии правого толка. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Главная международная новость дня. В Турции на референдуме одобрены поправки в Конституцию, которая была принята в начале 80-х годов после военного переворота. Наиболее важные поправки касаются судебной системы и ограничения роли армии в политической жизни страны. Изменить Конституцию предложила правящая партия «Справедливости и развития». Оппозиция выступала против поправок, заявляя, что они направлены на монополизацию власти правящей умеренной исламистской партии и могут поставить под угрозу светский характер государства. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Поправки к Конституции, по предварительным данным, одобрили около 58% проголосовавших на референдуме. Премьер-министр Реджеп Эрдоган празднует победу своей партии. Страна преодолела исторический рубеж на пути к более развитой демократии и верховенству закона, заявил он, выступая на митинге. Референдум 12 сентября состоялся спустя 30 лет после военного переворота, во время которого под диктовку военных и была написана действующая Конституция, которую называли ребенком военной хунты. Всесильная власть армии надолго закрепилась в сознании турецкого общества. Многие считали, что только военные могут гарантировать светское устройство государства и бороться с коррумпированными чиновниками. По словам политического аналитика Ахмеда Каяна, общество наконец созрело, чтобы понять, что демократия, а не армия, может стать движущей силой в обществе. Через долгие десятилетия приходит конец всесильной власти военных в политическом системе страны. Новая конституция предусматривает возможность возбуждения уголовных дел в отношении военных гражданскими судебными инстанциями. Это начало новой европейской демократической системы. Газеты публикуют фотографии военных, которые организовали переворот, ожидают судебных процессов против отставных генералов. Оппозиция, однако, разочарована. Газета «Джумгуриет», орган оппозиционной народно-республиканской партии, с горечью называют турецких граждан несмышленными детьми Эрдогана, которые, голосуя за реформу, стали заложником политики правящей партии. Более 40% голосовали против поправок к Конституции, продолжает один из активистов партии Ахман Туркан. Это в основном население крупных турецких городов – Анталии, Измира, Стамбула. Люди с высшим образованием, которые не разделяют взгляды правящей исламистской партии. К сожалению, сегодня они в меньшинстве. После принятия поправок вся судебно-правовая система перейдет под контроль правящей партии, которая не раз демонстрировала, что готова посягнуть на светский строй республики. Высший конституционный суд будет состоять из судей, которых будет назначать парламент. Большинство членов поддерживает правящую исламистскую партию. Общество ожидает раскол. Мы не исключаем настоящую гражданскую войну. Заявил один из активистов турецкой оппозиции Ахман Туркан. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Бакинский политолог Вафагулу Заде, комментируя референдум в Турции, заявил, что из движителей перемен турецкие военные превратились в тормоз общественной жизни.
После развала Османской империи основной задачей Ататюрк видел в том, чтобы не допустить возврата назад. Турция должна была европеизироваться. Поэтому он использовал фактор силы. Он поставил во главе страны армию, которая должна была контролировать западную ориентацию Турции. Он сам построил посольства и подарил их западным государствам. Они стоят в ряд в Анкаре на одной и той же улице. И это длилось довольно-таки долго. Турция вступила в НАТО. После развала Советского Союза Турция пошла сильно вперед. В первую очередь, это огромные капиталы, которые Турция заработала на сотрудничестве с Россией. Открылись границы России для Турции. С другой стороны, состав общества поменялся. Если это была элитная армия, где весь офицерский состав, он был прозападным, то сейчас офицерский состав это националистический. А во многих местах многие опасаются, что он и исламский, мусульманский точнее. Поэтому в нынешних условиях Эрдоган совершенно правильно делает. Нельзя страну держать в стагнации, в застое. Турция должна идти вперед и демократизироваться. А армия была препятствием для этого.
Какие именно полномочия отбираются у турецкой армии?
Совершить переворот, если руководство армии раньше решало, что вот нынешняя власть, она не в ту степь идет, она могла спокойно ее поменять. И в Турции несколько раз такие перевороты происходили. От этого Турция хочет избавиться. Турция станет более независимой и более демократичной. Потом, поставив перед собой цель сближения с Европой, Турция, демократизировав свои законы, реформировав суды, сделав их независимыми, дать больше полномочий личности, народу, людям, страна может пойти сильно вперед.
Как вы думаете, Турция сейчас более демократическое государство, чем Россия или Азербайджан?
Я считаю, что Турция более демократическая страна, чем Россия и Азербайджан. Полностью.
С бакинским политологом Вафа Гулузаде беседовал мой коллега Андрей Шарый. Является ли нынешний референдум в Турции шагом в сторону демократического развития или угрозой для светского характера государства? Об этом заведующая сектором Турции в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения Наталья Ульченко.
Возможно ли, так сказать, усиление процессов исламизации в Турции по итогам принятия поправок к Конституции? Вы знаете, следует, видимо, ответить так, что это возможно так же, как и возможно, что этот референдум действительно послужит по дальнейшей демократизации страны. То есть эти вероятности, как бы, мне кажется, на данный момент они равновелики. В том смысле, что официальная цель референдума по вот, мнению правящей партии, она как раз действительно состоит в дальнейшую демократизацию общества. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду приведение Турции в такое состояние, когда не останется никаких институтов, состоящих над волеизъявлением избирателя. До сих пор эти институты существовали, они, так сказать, существовали как страховочные механизмы для корректировки, так сказать, воли избирателей, которые, в общем, может оказаться не совсем, так сказать, соответствующие принципам и установкам государства. И теперь у нас, так сказать, избиратель становится во главе угла, и ничто не давлеет над институтами, избранными демократическим путем, в том числе парламентом. Это, как бы, так сказать, одна версия. Другая версия, это мы действительно помним, что в 2008 году по инициативе того самого Конституционного суда, влияние которого стремятся ограничить принятые поправки, этим Конституционным судом было как раз инициировано рассмотрение конституционного соответствия деятельности правительства партии «Справедливости и развития». То есть, таким же, вторая версия трактовки цели референдума – это вот избежать в последующем таких ситуаций и укрепить правящую власть правящей партии настолько, чтобы ей не угрожал ни Конституционный суд, ни, скажем, армия, как вот те самые традиционные институты корректировки деятельности, так сказать, избранных демократических правительств, которые вот использовались в Турции. Ну вот вопрос, для чего это действительно будет использовано? Мне кажется, на него никто пока не может ответить однозначно и категорично в той или иной плоскости. Я думаю, что и сама правящая партия просто запаслась возможностями, которые обеспечивают простор для движения и в ту, и в другую сторону. И зависит от очень многой суммы, большой суммы факторов и внутренних, и внешних, для чего они действительно будут все это использовать.
Это была эксперт по Турции, сотрудник Института Востоковедения РАН Наталья Ульченко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники возмущены попытками главы Чечни Рамзана Кадырова привлечь к ответственности за клевету Олега Орлова. Сегодня Хамовнический суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал». В Дагестане в результате спецоперации в воскресенье, по уточненным данным, убиты 13 боевиков. Как сообщили правоохранительные органы республики, 10 из них были убиты в Махачкале, еще трое в селе Комсомольское Кизил-Юртовского района. А в Москве сегодня вспоминали жертв теракта на Каширском шоссе, где 11 лет назад при взрыве жилого дома погибли 124 человека. Мэр Москвы Юрий Лужков и президент Интека Елена Батурина подадут в суд иски о защите чести, достоинства и деловой репутации против российских федеральных каналов. Накануне они показали критические материалы о деятельности Лужкова, его жены Батуриной и столичного правительства. В Международном суде ООН в Гааге начались четырехдневные слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет российскую сторону в этнической дискриминации грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Вот тема программы. Предвыборная кампания и смена губернатора Новосибирской области. Почему не зарегистрировали правое дело на выборах в Костромской области? Скандалы на выборах законодательных собраний Челябинской области. Отказы в регистрации оппозиционерам на выборах городских дум Нижнего Новгорода и Томска. Жесткая борьба за пост мэра Самары. Зачем Сергей Степашин ревизует нас? Муртанзы Рахимова. Программа «Время политики», 22 часа по московскому времени. Сегодня 11-я годовщина трагедии на Каширском шоссе в Москве. 13 сентября 1999 года там был взорван жилой дом, этот взрыв унес жизни 124 человек. Всего в том черном сентябре в российских городах Буйнакск, Волгодонск и Москва было совершено 4 террористических акта, в результате которых 307 человек погибли, 1700 получили ранения. Несмотря на принятие в 2002 году федерального закона о противодействии экстремистской деятельности, теракты продолжаются. Корреспондент «Радио Свобода» Карен Гамиров напоминает о хронологии сентябрьских трагедий и беседует с экспертом о причинах неэффективности законодательства, призванного поставить заслон экстремизму.
Серия сентябрьских терактов началась со взрыва в дагестанском городе Буйнакске. 4 сентября 1999 года в 21 час 45 минут был взорван припаркованный у жилого дома номер 3 по улице Ливаневского грузовик ГАЗ-52, начиненный алюминиевым порошком и аммиачной селитрой. Погибли 64 человека, в том числе 23 ребенка, ранены 146. 8 сентября в 23 часа 59 минут произошел взрыв в столичном доме номер 19 по улице Гурьянова. Погибли 100 человек, ранены 690. 13 сентября, ровно 11 лет назад, в 5 часов утра, опять же в Москве, произошел взрыв в подвальном помещении дома номер 6/3 на Каширском шоссе. Погибли почти все жильцы, 124 человека, ранены 7. 16 сентября 1999 в городе Волгодонск Ростовской области сдетонировал припаркованный к дому номер 35 по Октябрьскому шоссе грузовик ГАЗ-53. Погибли 19 человек, ранены 89. В общей сложности сентябрьские теракты унесли жизни 307 человек и покалечили 1700. Согласно приговорам судов, они были организованы и профинансированы руководителями незаконного вооруженного формирования «Исламский институт Кавказ». Многие эксперты придерживаются других версий. Федеральный закон от 25 июля 2002 года номер 114 о противодействии экстремистской деятельности, как записано в преамбуле, установил правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации. Закон есть, а теракты в России продолжаются. В чем причина его неэффективности? У микрофона «Радио Свобода» член рабочей группы по противодействию экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры России, доктор юридических наук Илья Рассолов.
Закон, каким бы он ни был, он лучше, чем отсутствие закона. На сегодняшний день этот закон работает, так скажем, на тройку. Среди неэффективности можно выделить расплывчатость формулировок и отсутствие механизма реализации, который бы заложен был внутри. Проблемы, прежде всего, связанные с самой системой, которая, на мой взгляд, должна быть перегруппирована и модернизирована, и есть надежды на то, что новый закон о полиции как раз сможет способствовать, во-первых, такой перегруппировке сил по противодействию экстремизму и терроризму. Это касается выделения специальных подразделений, во-первых. Во-вторых, увеличения финансирования этой борьбы и противодействия. Ну и также дальнейшая специализация органов. Ну и второй момент, который хочется отметить, это пусть снизу именно у самого гражданского общества, это касается программ толерантности, которые также государство должно поддерживать. В России сегодня эта деятельность, так скажем, если не заморожена, то приостановлена, она должна вестись повсеместно, начиная от школ и заканчивая вузами. Люди не готовы сами отстаивать свои права законно, легально, да? Опираясь на действующее даже законодательство. они накапливают в себя эту ненависть, эту агрессию и выражают ее вот в такой уродливой форме. Более бы способствовало, во-первых, открытые площадки для диалога власти и общества, которых мало.
Отмечает эксперт в области противодействия экстремизму и терроризму Илья Рассолов. 11 лет назад Буйнакск, столицу и Волгодонск потрясли террористические акты. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московские власти сегодня ответили на резкую критику в адрес мэра столицы, его супруги и нескольких чиновников, прозвучавшую на федеральных телеканалах в конце прошлой недели и в минувшие выходные. Жена Юрия Лужкова Елена Батурина и правительство Москвы намерены обратиться в суд с исками о защите чести и достоинства. Председатель контрольного комитета российской столицы Александр Рябинин, о бегстве которого за границу сообщили средства массовой информации, вышел на работу и встретился с журналистами в здании мэрии. За развитием конфликта следит мой коллега Марк Крутов.
Первая порция жестких критических высказываний в адрес Юрия Лужкова прозвучала в пятницу на телеканале НТВ в 30-минутном фильме «Дело в кепке». Вслед за этим разоблачительные материалы о деятельности мэра, его супруги и других московских чиновников показали Первый канал, Россия-1 и Россия-24. В «Вестях недели» был показан сюжет о нарушениях во время сноса и реконструкции гостиницы «Москва» и военторга. На Первом канале в программе «Время» Лужкову ставили в вину транспортные проблемы. Москва стоит в пробках, новые дороги не строятся, а все силы брошены на развитие транспортной инфраструктуры в тех районах, где строит принадлежащая супруге Лужкова Елене Батуриной фирма «Интека». Сама Батурина уже заявила, что намерена ответить на обвинения исками о защите чести, достоинства и деловой репутации. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь «Интека» Геннадий Теребков.
Большинство пунктов наших исковых заявлений мы уже можем прогнозировать, что будет у нас убедительная победа, поскольку в телесюжетах приводятся материалы, которые уже ранее были опровергнуты и признаны ложными судами различных инстанций.
Уже известно, что сам Лужков и правительство столицы также готовят иски в суды. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии. На обвинение в свой адрес сегодня ответил и председатель контрольного комитета Москвы Александр Рябинин. Следственный комитет при прокуратуре со второй попытки все-таки добился возбуждения против него уголовного дела по обвинению в получении взятки от московского предпринимателя. 6 сентября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что Рябинин скрывается за границей. Фигуре Александра Рябинина было уделено место и в критических телепередачах последних дней. Однако сегодня чиновник вышел на работу и сразу же созвал пресс-конференцию для журналистов.
В этот период я находился в Архангельской области, где проводил свой отпуск. 6 сентября в тайге по радиостанции «Маяк» в 22:00 я услышал, что нахожусь в бегах за границей, чему был очень крайне удивлен. Утром 7 сентября я связался с мэром и доложил ему о своем местонахождении. Дальше я подумал, все-таки мне надо какую-то иметь справку. И за 100 километров там, на лошадях я приехал в деревню Бестужево из тайги. Я обратился к главе администрации Бестужевское, вот эта справка, и где она подтвердила, что с 26 августа по 8 сентября я находился у них в районе. Я думаю, что господин Бастрыкин просто сделал ошибку, или кто-то его неправильно информировал по поводу моего отъезда за границу.
Вот так ответил на обвинение в свой адрес председатель контрольного комитета Москвы Александр Рябинин. Глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что после телесюжетов о деятельности Лужкова прокуратура должна провести дополнительные проверки и возбудить новые уголовные дела.
Сообщение средств массовой информации, оно приравнивается к официальному заявлению в прокуратуру. То есть Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации сейчас должен организовать по факту этих статей проверку. И в течение какого-то срока, там месяц-два, должен дать ответ. Есть основания для возбуждения уголовного дела против Лужкова и Батуриной или нет?
Теперь существует два варианта развития событий. Лужков уходит сейчас в результате этого конфликта или договаривается с Кремлем и спокойно подбирает себе преемника, считает политолог Николай Петров. Недавно один из этих сценариев можно было наблюдать в Башкирии, а второй в Татарстане, где свои посты покинули губернаторы-тяжеловесы Муртаза Рахимов и Ментимер Шаймиев. В Москве вполне вероятен первый, жесткий вариант, который будет сопровождаться переделом сфер влияния в столице и громкими уголовными делами.
Во многом, мне кажется, вопрос сейчас уже перешел в плоскость достаточно таких жестких обменов ударами, и я думаю, что при этом раскладе уже уход Лужкова, если он состоится сейчас, будет даже более таким жестким, чем уход Рахимова со всеми вытекающими последствиями.
Таково мнение политолога Николая Петрова. В российском обществе и, в частности, в интернете информационная война против Юрия Лужкова также вызывает бурные отклики. Здесь комментаторы в первую очередь отмечают грубый стиль показанного компромата и удивляются, почему всех описанных нарушений федеральной власти не замечали раньше, когда о них писали и говорили оппозиционный политик Борис Немцов или участники акции протеста «День гнева», последнюю из которых в воскресенье с традиционной жесткостью разогнала московская милиция. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Екатеринбурге городская избирательная комиссия отклонила заявку на референдум по поводу введения в городе поста сити-менеджера. Инициаторы проведения референдума обещают оспорить это решение. Политическая борьба за сохранение прямых выборов мэра в одном из городов-миллионников особенно обострилась в последние дни. Сегодняшнему решению Екатеринбургского горосбиркома предшествовал громкий скандал, когда местное агентство «Ура.ру» обвинило администрацию губернатора в давлении на СМИ с целью протолкнуть идею отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга, рассказывает Екатерина Петрова.
В избирательной комиссии Екатеринбурга решили, что инициатива проведения референдума по введению поста сити-менеджера оформлена недолжным образом. В пакете документов обнаружены несоответствия законодательству. Как рассказал нам глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров, члены инициативной группы не точно сообщили о своем месте жительства. Кроме того, был неправильно сформулирован вопрос о том, поддерживают ли жители Екатеринбурга изменение устава с тем, чтобы администрацию города возглавлял наемный управленец.
Основания, в общем-то, довольно серьезные. Во-первых, не указан у членов инициативной группы полный адрес места жительства, не включен субъект федерации. Ну и сам вопрос все-таки, он по своей форме, мы собирания не брали, он по своей форме не соответствует закону, потому что этот вопрос, фактически это изменение в нормативный правовой акт, а проект нормативного правового акта не представлен.
Илья Захаров отметил, что отказ был дан в силу формальных недочетов, однако в целом вопрос введения поста сити-менеджера и, соответственно, отмены прямых выборов мэра ни в Екатеринбурге, ни в любом другом городе выносить на референдум нельзя в связи с юридическими тонкостями. Такие вопросы выходят за пределы компетенции муниципалитета, добавил Захаров. Между тем, инициативная группа граждан во главе с политиком Антоном Баковым сдаваться пока не собирается. Документы вновь будут оформлены и отправлены в комиссию. И если понадобится, Антон Баков готов обращаться в суд. По его словам, горожане должны иметь право высказаться по этому вопросу.
Это решение ожидаемо. Я и не думал, что кто-то согласится на проведение референдума в городе Екатеринбурге, во всяком случае, с первой попытки. Мы готовы провести следующее заседание инициативной группы и там вот такие вот мелкие, так называемые, грехи исправить. А вот по поводу того, является ли данный вопрос вопросом местного значения или не является, это спор принципиальный. Конечно, это вопрос местного значения. Наша задача – провести референдум в Екатеринбурге и спросить, хотят ли наши горожане, чтобы у них отняли право избирать руководителя своей администрации.
Добавлю, что 17 сентября в Екатеринбурге должны пройти общественные слушания по вопросу отмены прямых выборов мэра и введению поста сити-менеджера. Комитет права выбора, образованный в Екатеринбурге в защиту прямых выборов мэра, призывает своих сторонников прийти и проголосовать против проекта введения сити-менеджера. В то же время блогеры и пользователи форумов активно обсуждают сведения о том, что бюджетников вынуждают прийти на слушание и голосовать за отмену прямых выборов мэра. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Хамовнический суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, которого пытаются привлечь к ответственности за клевету глава Чечни Рамзан Кадыров. В Дагестане в результате спецоперации в воскресенье, по уточненным данным, убито 13 боевиков. Как сообщили правоохранительные органы республики, 10 из них убиты в Махачкале, еще трое в селе Комсомольское Кизель-Юртовского района. В Москве сегодня вспоминали жертв теракта на Каширском шоссе, где 11 лет назад при взрыве жилого дома погибли 124 человека. Мэр Москвы Юрий Лужков и президент Интека Елена Батурина подадут в суд иски о защите чести, достоинства и деловой репутации против российских федеральных телеканалов, которые накануне показали критические материалы о деятельности Лужкова и его супруги Батурины и столичного правительства. В Международном суде в Гааге сегодня начались 4-дневные слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет российскую сторону в этнической дискриминации грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии. В Афганистане в результате ударов авиации НАТО убиты 14 боевиков. Глава Международного агентства по атомной энергии Юкио Амано заявил, что сожалеет о решении Ирана отстранить от инспекции своих ядерных объектов двух представителей МАГАТЭ. По словам Амано, июньское решение Тегерана, как и все предыдущие подобные действия, затрудняют работу международных инспекторов. Вы слушаете программу «Время свободы». И сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час». Я попросил представить эту программу моего коллегу Ивана Толстого. Иван рядом со мной в студии. Здравствуйте. Расскажите,
здравствуйте, Валентин.
Что ждет слушателей?
«Американский час», как всегда, посвящен самым разнообразным темам, от политики до музыки, через литературу или через изобразительное искусство. В данном случае сегодня в рассказе «Искусство проигрывать» к началу предвыборного сезона об американских будущих выборах расскажет в своем историческом репортаже Владимир Абаринов. В книжном обозрении у Марины Ефимовой автобиография Тони Блэра, в музыкальном приношении Соломона Волкова, несколько, как всегда, тем. В данном случае это 70-летие Арво Пярта, духовная музыка. Это Чайковский и Киплинг, которые сошлись в одном из музыкальных произведений, об этом наши слушатели узнают сегодня вечером, и вопрос, почему Бродский не перевел «Хованщину». Заключает программу тема «Курт Венегут в России и в Америке». Это, можно сказать, излюбленная тема ведущего Александра Гейнса, который любит и Россию, и Америку, и Курта Венегута. Вот, если позволите, небольшая цитата из того, что будет полностью явлено в сегодняшней вечерней программе. Александр Гейнс говорит: «Когда речь заходит об американской литературе, надо помнить, что в России была своя табель о рангах. Я не говорю о Хемингуэе, который для шестидесятников был любимым русским писателем, иностранцем его не считали, но и других авторов мы любили по-особенному. Как-то я зашел в музей Финемора Купера, только поздоровался, как мне говорят: вы из России? Неужели такой акцент? Да нет, к нам другие редко приходят». То же самое и с музеем Джек Лондона, где выставлены сразу два его собрания сочинений на русском, и в книге отзывов сплошь русские имена. Скоро к списку адресов для литературного паломничества наши соотечественники, продолжает Александр Гейнс, смогут прибавить и музей Курта Венегута, который этой осенью откроется в Индианаполисе. «Ушедший совсем недавно Венегут, — говорит Гейнс, — один из тех американских авторов, который оказался особенно созвучен русской читательской аудитории. Нам он казался совсем своим, поэтому мои сверстники вряд ли удивятся, — говорит Гейнс, — если я сравню Венегута с Битлз. Мы находили у них много общего — свежесть чувств, интенсивность эмоций, напор переживания, духовный голод, а главное — анархический порыв со смутным адресом. Можно было бы сказать и проще — свободу. Как ей и положено, она не обладала содержанием, только формой. Ею-то, свободный от потуг дубоватого реализма, Венегут нас и взял, когда стал фактом русской литературы. В ее еще не написанном учебнике он станет рядом с другими иностранцами, экспроприированными отечественной словесностью». И еще один эпизод. Еще более знаменит был перевод «Райт Ковалевой», говорит Геннис. Довлатов считал, что по-русски она пишет лучше всех. Он же приписал знакомому американцу ядовитую фразу: «Романы Курта сильно проигрывают в оригинале». Выногод знал о своей русской славе, был безмерно благодарен переводчице. Он даже просил Конгресс официально пригласить ее в Америку. «Райт Ковалева», писал Выногод, «сделала для взаимопонимания русского и американского народов больше, чем два наши правительства вместе взятые». А закончить обзор американского часа я хочу следующей фразой Александра Генниса. Вот о том, что больше, чем наше правительство вместе взятые, Геннис дальше берет слово после этой цитаты. «Теперь я в этом не так уверен, как раньше». А почему, вы узнаете в вечерней программе, которая выйдет сегодня, Валентин?
Как обычно, в 21 час по московскому времени. Тут я подхватил как достойный ученик. Спасибо, Иван Никитич. Напомню, что Иван Толстой представил сегодняшний американский час программы «Поверх барьеров». И перейдем от новостей культуры к новостям спорта. В Турции завершился чемпионат мира по баскетболу. В финале сборная США нанесла поражение команде Турции 81-64. Сборная России заняла на этом турнире 7-е место. Итоги чемпионата комментирует спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов.
Что касается ожиданий, то почти никто не сомневался в том, что сборная США будет играть в финале. А вот относительно команды Турции были вопросы. Дело в том, что сборная Испании являлась действующим чемпионом мира, а заодно олимпийским чемпионом Пекина. И поэтому испанской команде все прочили участие в финале. Но испанцы выбыли из борьбы раньше, а вот сборная США статус подтвердила. Что касается команды Турции, она не показалась мне такой сильной командой, хотя ее матч полуфинала со сборной Сербии, на мой взгляд, стал безусловным украшением турнира. Это была великолепнейшая игра в стиле финалов крупных состязаний. Конечно, победа сборной Турции во многом обусловлена и поддержкой публики, совершенно сумасшедшей, как обычно бывает у турецких болельщиков. Но, что называется, класс есть класс. Сборная США на этом турнире продемонстрировала, что даже не самые яркие игроки из Америки могут достаточно легко и не очень-то напрягаясь выиграть любой крупный турнир. Понятное дело, что когда я говорю о не самых сильных американских игроках, я не имею в виду Кевина Дюранта, безусловного лидера американской команды. Он уже был в 2008 году лучшим новичком Национальной баскетбольной ассоциации. В 2010 году в нынешнем играл в матче всех звезд NBA и является одним из лучших ее снайперов. Поэтому это игрок действительно мирового уровня, восходящая звезда мировой величины, а парню всего 22 года. И это, безусловно, что называется, страшное оружие сборной США. Ну и в завершении у сборной России, у россиян не было трех ее лидеров, Андрея Кириленко, Джона Холдена и Виктора Хряпы. Первые двое закончили играть за сборную России, а Хряпа был травмирован. Во многом обусловлено это поражением сборной России, которая заняла 7-е место на этом чемпионате. Но на прошлом чемпионате россияне заняли тоже 7-е место. На Олимпиаде в Пекине вообще были 9-ми, так что, в принципе, 7-е место – это для россиян нормальное. Дэвид Блатт, главный тренер сборной России, скорее всего, уйдет из сборной. Вероятно, сборную ожидают какие-то новые времена.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Германии объявлено о начале формирования новой политической партии под названием «Свобода». По словам ее учредителя, бывшего христианского демократа, депутата парламента Берлина Рене Штаткевица, одной из причин появления партии является реакция немецкой политической элиты на книгу члена правления Федерального банка ФРГ Тила Сарацина «Германия самоликвидируется». В ней Сарацин утверждает, что мусульманская иммиграция угрожает интересам коренного населения страны. Инициаторы создания новой партии рассчитывают, рассчитывает на поддержку немецких избирателей, разделяющих эту точку зрения, сообщает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Взгляды Штаткевица и Сарацина во многом схожи. Ранее, еще будучи членом Христианско-демократического союза, Рене Штаткевиц участвовал в многочисленных акциях протеста против строительства в Берлине мечетей. В июне 2007-го он выступил с публичной речью, в которой назвал ислам политической религией, не способной интегрироваться в Европу. В октябре 2009-го Штаткевиц направил по интернету петицию в Бундестаг с требованием ужесточить иммиграционное законодательство, а вскоре после этого покинул ряды Христианско-демократического союза, оставшись, правда, членом его фракции в Палате депутатов Берлина. Недавняя инициатива Штаткевица пригласить в немецкую столицу голландского политика, лидера партии «Свободы», известного критика ислама Герта Вилдерса, вызвала горячие споры. 7 сентября нынешнего года фракция ХДС в берлинском парламенте исключила Штаткевица из своих рядов. Вот что в тот день сказала его сторонница, пришедшая в составе немногочисленной группы поддержки к зданию, где состоялось заседание фракции. «Я сожалею, что Рене Штаткевиц больше не может свободно выражать свое мнение и его исключают из фракции. Я это понять не могу». А вот что сам Рене Штаткевиц сказал о своем исключении из фракции ХДС и ближайших политических планах. «Я буду и впредь говорить то, что считаю нужным. Буду отстаивать свою точку зрения. Если фракция Христианско-демократического союза больше не хочет меня видеть в своих рядах, то я продолжу общественную деятельность в рамках другого, нового формирования. Я надеюсь, что партия «Свобода» в несколько большей степени по сравнению с другими политическими силами будет бороться за общее благо народа Германии и в меньшей степени за права меньшинств». Рене Штаткевиц заявил также о намерении пригласить в новую партию Тила Сарацина, автора нашумевшей книги «Германия самоликвидируется». О реакции Сарацина пока ничего не сообщается, однако в своих публичных выступлениях он не устает повторять, что намерен, как и ранее, быть в рядах социал-демократов. Судя по программным установкам партии «Свобода», ее руководство надеется переманить часть электората Христианско-демократического союза и Свободной демократической партии. Рене Штаткевиц продолжает. «Я выступаю за открытую дискуссию о политическом влиянии ислама. Я считаю, что крайне необходимо обсудить вопрос, как исламская идеология изменила наше общество. В этом плане многие голландские партии серьезно продвинулись вперед. В Германии существует мнение, что мусульмане сталкиваются с большими интеграционными проблемами, чем другие группы иммигрантов. Речь, в частности, идет о трудностях с получением школьного и профессионального образования. Этот вопрос должен стать предметом широких дискуссий». Руководитель фракции ХДС в Палате депутатов Берлина Франк Хенкель уверен, что партия «Свобода» не сможет увести у Христианско-демократического союза избирателей. «Люди голосуют за те партии, которые прислушиваются к их чаяниям. В ХДС всегда открыто, без табу обсуждались проблемы иммиграции. Споры порой были пылкие, звучало немало критики в адрес ислама. Итоги этих внутрипартийных дискуссий нашли отражение в нашей концепции интеграции, которая была принята единогласно». По мнению известного политолога, профессора Свободного университета Берлина Рихарда Штёса, новому формированию непросто будет найти свою нишу на правом фланге немецкой политической сцены. «Партия «Свобода» намерена себя позиционировать справа от ХДС, поэтому у нее наверняка возникнет жесткая конкуренция с Национал-демократической партией, республиканцами и движением «Про Дойчланд» за Германию, которые давно эксплуатируют тему иммиграции. Я думаю, что Штаткевицу будет непросто привлечь избирателей». Впрочем, далеко не все политологи предрекают партии «Свобода» неудачу. Сам же Рене Штаткевиц рассчитывает, что через год на выборах в Палату депутатов Берлина новое политическое формирование преодолеет 5-процентный барьер, а затем выйдет и на общефедеральный уровень. Александр Хавронин для Радио «Свобода», Германия.
В Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 6, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд начал рассматривать уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориала» Олега Орлова, которого обвинил в клевете глава Чечни Рамзан Кадыров. А в Дагестане в результате спецоперации в воскресенье, по уточненным данным, убиты 13 боевиков. А в Москве сегодня вспоминают жертв теракта на Каширском шоссе, где 11 лет назад при взрыве жилого дома погибли 124 человека. Мэр Москвы Юрий Лужков и президент компании «Интек» Елена Батурина подадут в суд иски о защите чести, достоинства и деловой репутации против российских федеральных телеканалов, которые накануне показали критические материалы о деятельности Лужкова и его супруги. В международном суде в Гааге сегодня начались четырехдневные слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет российскую сторону в этнической дискриминации грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Шведского топ-менеджера Ленарта Дальгрена, запускавшего в 1998 году в России бизнес мебельного концерна «Икеа» и руководившего им 8 лет, по праву считают одним из героев российской потребительской революции. В этом году в Швеции и России вышла в свет книга Дальгрена «Вопреки абсурду. Как я покорял Россию, а она меня». Особенности ведения бизнеса в России в ней описаны столь откровенно, что нынешнее руководство «Икеи», чтобы не испортить отношения с российскими чиновниками, попыталось дистанцироваться от издания, а сама книга, еще не попав на полки магазина, вызвала бурную реакцию московских властей, распространивших опровержение некоторых описанных в ней фактов. О первом генеральном директоре «Икеи» в России Ленарте Дальгрене и его книге рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Незадолго до выхода книги Ленарта Дальгрена два топ-менеджера IKEA, директор по Центральной и Восточной Европе Пер Кауфман и директор по недвижимости в России Стефан Гросс, были уволены из компании за проявление терпимости по отношению к коррупционным действиям. Взятки давала не сама IKEA, а один из ее подрядчиков. Однако то, что менеджеры знали об этом и не приняли мер, оказалось достаточно для компании, постоянно заявляющей, что взяток не платит никому и никогда. В этом свете выход книги «Воспоминания человека», открывавшего первые магазины IKEA в России, приобретает особую актуальность. Сам Дальгрен, впрочем, считает, что ситуация, в которой оказался Пер Кауфман, является стечением ряда драматических обстоятельств и уверен в невиновности своего бывшего коллеги, с которым знаком много лет и в честности которого не сомневается. На вопрос же, как ему самому удалось избежать подобного, работая в России, Ленард Дальгрен в своем интервью шведскому радио ответил так.
Когда я начал работу в IKEA, первой, кого я нанял, была госпожа Удача. И она защищала меня все время. Мне все время везло, и развитие бизнеса в России происходило так, как я того желал.
Возглавляемая Дальгреном компания пришла в Россию в совсем неподходящее время, накануне дефолта 1998 года. Однако IKEA не сбежала, подобно многим другим зарубежным фирмам, а наоборот, стала одной из крупнейших компаний, работающих в России. Более того, когда IKEA приняла решение о выходе на российский рынок, было также решено производить товары на ее территории. Битвы с местными поставщиками стоили Дальгрену ни одного седого волоса. Однако, по его словам, если настаивать на своем, отправляя обратно партии бракованного товара, то российская промышленность адаптируется и качество улучшается. На сегодняшний день около 30% товаров, продающихся в российских магазинах IKEA, произведены в России. При всем при этом главной проблемой была и продолжает ею оставаться российская коррупция, ставящая всевозможные преграды развитию иностранного бизнеса. За время работы в России Дальгрену не раз приходилось сталкиваться с высокомерием российских губернаторов и мэров, придирками и некомпетентностью чиновников помельче, противоречивыми законами. Но у руководителя российской IKEA была в запасе признательность миллионов покупателей, а также скрытые явные союзники на разных этажах российской власти. Вопреки порой абсурдному противостоянию с российской бюрократической машиной, Ленарту Дальгрену удалось добиться впечатляющих результатов. Открыть крупные торговые центры в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах, не изменяя при этом основополагающему принципу шведской компании – никогда и никому не платить взяток.
Я
не знаю, почему мне это удалось, не знаю, как удалось, но все получилось. Что касается взяток, это невероятно сложно. Я проработал 33 года в IKEA и убежден в том, что совсем немного в мире предприятий, которые в той же степени серьезно относятся к этой проблеме. И сотрудники такого предприятия горды тем, что их фирма имеет столь высокие этические и моральные принципы. Постепенные прессы и обычные граждане словно возводят IKEA на пьедестал. Но стоит кому-либо совершить даже самую малую ошибку, разразится огромный скандал. Любые другие шведские предприятия, совершившие даже крупную ошибку, могут обойтись без скандала, но не IKEA.
В своей книге воспоминаний Леннард Дальгрен не ограничивается хронологией борьбы с российскими чиновниками самого высокого уровня. Он, не стесняясь, называет имена и дает собственную, порой весьма нелицеприятную оценку происходивших событий. При этом шведский менеджер старается донести до читателей важную мысль. Надо даже без оглядки на мораль и уголовный кодекс на рациональном уровне понимать, что давать взятки убыточно в долгосрочной перспективе.
Если мы говорим о взятках, то следует подходить к этому вопросу с этической точки зрения. Что есть взятка вообще? Обычно, когда я общался с моими русскими друзьями, я слышал примерно такое. «Мне надо лечь в больницу, моей жене нужны деньги на лекарства. Вы не могли бы заплатить за лечение, за лекарства, за лучший уход?» И тогда мне приходилось отвечать так. «Это не принято в Швеции, я и не думал об этом. Но для русских это абсолютно нормально. И все же, что такое взятка?» Своим сотрудникам в IKEA я объяснял так. «Давайте не будем определять, есть ли разница между взяткой и подарком. Есть только одно правило – взятка никогда себе не оправдывает с экономической точки зрения. В первый раз думается, что дело пойдет немного быстрее, если дать кому-то взятку, иногда так оно и есть. Но затем ты попадаешь в систему и становишься ее заложником. И с каждым разом приходится платить все больше и больше и больше. Система испытывает тебя, сколько ты вообще в состоянии заплатить. Я знаю одно шведское предприятие, которое свернуло свою деятельность в России как раз в то время, когда мы только начали разворачиваться. Они сочли работу в России бесприбыльной. Но правда заключалась в том, что эта фирма попала в ловушку. Они стали давать взятки и в конечном итоге прогорели так, что были вынуждены покинуть российский рынок. Но, с другой стороны, это касается не только России. Есть множество предприятий, выплачивающих взятки, и они находятся гораздо ближе к нам, чем Россия.
Несмотря на знакомство с российскими реалиями, Леннард Дальгрен весьма оптимистично настроен в отношении будущего России. Страна богата природными ресурсами, и в ней живут замечательные люди. По мнению Дальгрена, необходимо лишь набраться терпения и дать им шанс изменить направление развития. Настоящие же перемены к лучшему начнутся, когда люди, воспитанные в старой системе, отойдут от дел, и к власти придут те, кто сейчас молод. Надо ждать смены поколений, считает бывший генеральный директор IKEA в России Леннард Дальгрен. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы» и в завершении этого часа. Право представителей сексуальных меньшинств служить в вооруженных силах США. Тема рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией Радио Свобода в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели федеральный судья в Калифорнии вынесла потенциально судьбоносное для американцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией решение. Она пришла к выводу, что американские вооруженные силы дискриминируют их, заставляя скрывать свою ориентацию ради права службы в армии. Такой запрет лишает часть американцев их законных конституционных прав, считает судья. Этот вердикт может отозваться и на противостоянии относительно легализации однополых браков, рассказывает Владимир Морозов.
Решение, принятое во время президента Билла Клинтона, запрещало геям и лесбиянкам служить в армии только в том случае, если они открыто заявляли о своих сексуальных предпочтениях. Если же они молчали, то могли носить форму и дальше. Начальство не имело права не только уволить их, но даже спросить об их предпочтениях. Такая политика называлась «don't ask, don't tell», то есть «не спрашивай и не рассказывай». Калифорнийский судья Вирджиния Филлипс заявила, что этот принцип противоречит конституции страны, по которой все граждане имеют равные права. Кроме того, по мнению судьи, нарушается свобода слова сексуальных меньшинств, потому что они вынуждены скрывать свои предпочтения и не могут открыто говорить о своих близких, как это делают люди обычной сексуальной ориентации. Судебное дело было возбуждено группой, представляющей интересы консервативно настроенных геев, которая называется Log Cabin Republicans. Вот что сказала мне представитель этой организации Мелисса Кеннеди.
Obviously, we're ecstatic about this decision that's been handed down as of so.
Конечно же, мы в полном восторге от решения суда. Теперь мы ожидаем, что кабинет президента Обамы и Конгресс изменят закон с тем, чтобы для службы в армии не имело никакого значения, гей ты или нет. Теоретически правительство может подать апелляцию и оспорить решение судьи в следующей судебной инстанции. Но ранее президент Обама заявлял, что он и сам против дискриминации геев в вооруженных силах. Нижняя палата американского Конгресса уже приняла закон, который призван постепенно ликвидировать какое-либо неравноправие. Однако этот закон еще должен быть поставлен на голосование в Сенате. Никто не знает, как он проголосует. Тем более, что многие высшие чины военного ведомства настроены против открытой службы геев в армии, потому что, по их мнению, это ослабит воинский дух и боеспособность вообще. «Что вы ответите на это возражение?» – спросил я Мелиссу Кеннеди. Ну, для таких сомнений просто нет причин. Геи служат в вооруженных силах с тех пор, как эти вооруженные силы появились, и сексуальные предпочтения не должны иметь никакого значения, если человек готов служить стране и рисковать своей жизнью. Совершенно по-другому воспринимает проблему Томми Сирс, президент общественной организации Center for Military Readiness. Каждый человек в нашей стране имеет равные права. Вы, я, геи и лесбиянки. Но порядок службы в вооруженных силах определяет не суд, а Конгресс и Министерство обороны. Они решили, что появление откровенных геев в армии понизит боеготовность. Так что тут речь идет о том, что хорошо для нашей армии, а вовсе не о равных правах. Военные сами решат, кого принимать в свои ряды. Никто в США не имеет права служить в армии. Мистер Сис, а вы не опасаетесь, что Конгресс изменит правила, по которым Министерство обороны принимает людей на службу? И тогда оно будет вынуждено брать откровенных геев и лесбиянок. This Congress is going to be challenged to address this issue. Теперь Конгресс будет вынужден заняться этим вопросом в самое ближайшее время. Но поскольку дело сложное, быстро решить вопрос не удастся. Пока будут вести дебаты и разбирать апелляции, закон останется прежним. Многие считают, что последнее слово в затянувшемся споре останется за судебными инстанциями, и что произнести это слово может Верховный суд США.
Решение Калифорнийского федерального судьи, признавшее незаконным запрет на службу в армии американцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией, рассказывал Владимир Морозов. Если это решение не будет оспорено в суде высшей инстанции, а тем более если оно будет подтверждено, движение за легализацию однополых браков может сделать ставку на суды, как на более реалистичный путь к достижению своей цели. Дело в том, что пока большинство американцев выступает против однополых браков. Их легализации почти невозможно добиться путем голосования. Американские суды и судьи, как выясняется, более либеральны в своей трактовке прав человека, чем средний американец. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о законопроекте о недопустимости содержания под стражей тяжелобольных людей. Вас ждет также прямое включение с суда по иску Рамзана Кадырова, коллегу Орлову, и репортаж об 11-й годовщине взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве. Вас ждет также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры». Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Битва за Москву. Чем ответит Кремлю Юрий Лужков?
Комментарии эксперта.
Алексей Букалов о дипломатии Ватикана.
В блогах Свободы.
Блогер Кирилл Гончаров. Как я боролся с ценами.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».